Человек из телевизора.
Ну что, мы начинаем программу «Человек из телевизора». Она у нас сегодня будет совмещена с культурным шоком, поскольку, безусловно, главное телевизионное событие недели произошло вечером 25 ноября в Останкино, когда Леониду Парфенову вручили премию имени Владислава Листьева, только что учрежденную. И вот ответное слово Леонида Парфенова произвело буквально взрыв в мозгах коллег по цеху, прежде всего. Ну и затем все это, конечно же, вышло на широкое обсуждение общественности. Это знаковое событие. Мы сегодня с Ирой его обсудим. Ирина Петровская здесь. Ира, доброе утро.
Доброе утро.
Ирина Петровская, как вы понимаете, была свидетелем и очевидцем этого события. И наверняка есть чем поделиться. Ире, как рассказать о том, как это воспринималось в зале. Но перед этим, Ира, я просто хотела сразу проголосовать. У меня стояла передо мной эта дилемма. Повторять или не повторять для наших слушателей речь Парфенова, которая длится там около 5 минут, не больше. А поскольку мы ее часто давали в эфире, но тем не менее, давай я спрошу, сейчас прямо наших слушателей.
Давай.
Хотите вы, чтобы мы сейчас повторили для вас речь Леонида Парфенова на церемонии вручения премии имени Владислава Листьева? Если вы хотите эту речь услышать прямо сейчас, то позвоните по телефону 660-06-64. Если вы считаете, что уже хватит, и так мы уже все наизусть знаем, и не хотите, чтобы мы ее повторяли, то 660-06-65. Как вы скажете, так оно и будет. Итак, если повторить речь Парфенова, 660-06-64, если не надо, 660-06-65. Это рабочее голосование, оно ничего не значит.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот пока народ голосует, Ир, несколько слов о том, как
это было.
Да.
Ну, во-первых, абсолютно точно ничто не предвещало. Я получила это приглашение и, честно говоря, устыдилась, что я даже не знаю о том, что эту премию вообще учредили, премию имени Владислава Листьева, которую вручать намерены были, наверное, намереваются и дальше, раз в год человеку, который обладает безусловным авторитетом в профессиональной среде и, более того, по-прежнему привержен тем принципам и традициям, которые пытался утверждать сам Влад Листьев, то есть это объективность, честность, талант, ответственность, ну и так далее.
Высокий профессионализм,
естественно, во главе угла. Когда мы все собрались, это происходило в Останкино, примерно там, где раньше была концертная студия Останкино знаменитая, откуда шли встречи, то, естественно, мы заметили удивительное, то есть собрались люди, которые на ТЭФе, например, давно уже не были, а это руководители федеральных каналов.
Эрнст, за одним столом сидели.
Мало того, да. Добродеев от НТВ, Татьяна Миткова, Швыдко и Познер. Отдельные звезды, в основном Первого канала, очень немного людей с НТВ. И буквально по 2 человека, по 1 еще с каких-то каналов. В общей сложности, ну, мне кажется, было человек 35. Все очень гламурно, все очень куртуазно. Дресс-код, блэк-ти, смокинги, бабочки, лакированные туфли мужчин. Женщины с голыми спинами.
И ты?
Ну, конечно, я в декольте, да, и платье в пол, бархат. Это мне очень идет.
Представил эту картину.
Все демонстрируют исключительную вот такую вот светскость, аперитив, шампанское.
То есть ничто не предвещало беды.
В какой-то момент поднимаются в зал, да, начинается церемония, поет замечательная оперная певица. Потом идет ролик, посвященный, собственно, Владу, где, ну, нарезка такая, да, где нам основные этапы его пути освещают. Выходит Альбина Листьева и говорит о премии. Показывают этого сидящего, глядящего в небо мальчика, который лег в основу вот этого, вот этой статуэтки. Дальше выходит Владимир Познер, который говорит, что он будет вести эту церемонию. И начинается ролик, уже рассказывающий о лауреате. и всем понятно. И до этого, в общем, по каким-то косвенным признакам было понятно, что это будет Парфенов. Действительно, человек, безусловно, для всех авторитетный. И вот уж действительно, если говорить маяк, то уж маяк так маяк. Человек, который воспитал вообще уже поколение журналистов, и там произносятся слова про то, что редкий человек, который не работает в регулярном эфире, продолжает оставаться кумиром и властителем масс. И Владимир Познер говорит, что единственное разногласие, которое у него были всегда с Владимиром Парфеновым, что...
Леонидом Парфеновым.
С Леонидом Парфеновым, что... Тот всегда за примат формы, а сам Владимир Владимирович за примат содержания. И даже однажды он спросил Леонида Геннадьевича, о чем он хотел сказать в какой-то из своих программ, а якобы Леонид ему ответил, да ни о чем. И вот на этой вот прекрасной ноте выходит Анатолий Григорьевич, вручает Анатолий Григорьевич Лысенко, вручает статуэтку Лене. Леня выходит на сцену, как всегда, начинает абсолютно юбилейные такие вот премиальные благодарственные слова тем, кто привел его на телевидение, Константину Эрнсту, жене. Вспоминает Листьева, которого называет эмблемой поколения, а потом говорит, я по просьбе организаторов заготовил, которые предложили
мне... Это мы уже видели.
Да, которые предложили мне сказать какие-то слова о том, что представляется мне важным, вот я заготовил речь. Естественно, сразу бросилось в глаза тем, кто знает Леню, что он чрезвычайно взволнован, как-то необычно взволнован, и я даже подумал, ну надо же, вот все-таки какая-то вещь, премия, и человек, который тысячу раз действительно выходил на сцену, никогда таким взволнованным не выглядел. Дальше произошло то, что произошло. Оторопь – это ничего не сказать, то, что в этот момент было в зале. Просто оцепенел зал. И мы, кстати, тоже даже вот акулы-пера, которые там сидели на заднем этом ряду, тоже оцепенели, потому что не верилось в то, что это происходит, что именно здесь и сейчас этим собравшимся людям говорит слова «этот человек». Я поясню, что имею в виду этот человек. А Леня Парфенов, который как-то всегда демонстративно был вне вот этих участий в каких-то кампаниях, в борьбе. Да он и в этой речи сказал, что я не борец, да? Что правильно, потому что он совершенно в этом смысле не отделял себя вообще от сообщества. И потом, когда уже мы обрели способность говорить, этого не видно там и не передает. Конечно, были и какие-то смешки в зале, и аплодисменты, хотя, конечно, весьма и весьма жидкие. Но эта оторопь, она не прошла, и мне показалось по реакции, по лицам тех, кого я видела, что, с одной стороны, это было, скажем, то есть нет такой диапазон от открытого восхищения до скорее восхищаюсь, тем осуждаю, и другой диапазон от скорее осуждаю, да, до полного осуждения и слов, как он смел, как он мог, как он подставил, ну и так далее.
Ира, давай, я вижу, что подавляющее большинство наших слушателей, 95%,
хотят
еще предпочитают услышать. Да, услышать эту речь Леонида Парфенова. Давайте мы сейчас прямо это сделаем, тем более Ира, собственно, нас к этому моменту подвела. У нас такая историческая реконструкция, да?
Да,
мы сейчас услышим слова Леонида Парфенова, а затем уже поговорим о том, почему же такой взрыв произошел, почему это выступление вызвало такой резонанс в обществе?
Мне было предложено произнести минут на 7 что-то на тему, которая мне представляется наиболее актуальной сегодня. Я волнуюсь, и я не буду пытаться произнести. По памяти я первый раз в студии почитаю вслух. Сегодня утром я был в больнице у Олега Кашина. Ему сделали очередную операцию, хирургически восстановили, в прямом и переносном смысле этого понятия, лицо российской журналистики. Зверское избиение корреспондента газеты «Коммерсант» вызвало гораздо более широкий резонанс в обществе и профессиональной среде, чем все другие покушения на жизнь и здоровье российских журналистов. В реакции федеральных телеканалов правда могла подозреваться заданность, ведь и тон немедленного отклика главы государства на случившееся отличался от сказанного первым лицом после убийства Анны Политковской. И еще. До нападения на него Олег Кашин для федерального эфира не существовал и не мог существовать. Он в последнее время писал про радикальную оппозицию, протестные движения и уличных молодежных вожаков, а эти темы и герои немыслимы на ТВ. Маргинальная вроде среда начинает что-то менять в общественной ситуации, формирует новый тренд, но среди тележурналистов у Кашина просто нет коллег. Был один Андрей Лошак, да и тот весь вышел в интернет. После подлинных и мнимых грехов 90-х в 2000-е в два приема. Сначала ради искоренения медийных олигархов, а потом ради единства рядов в контртеррористической войне произошло государствление федеральной телеинформации. Журналистские темы, а с ними вся жизнь, окончательно поделились на проходимые по ТВ и непроходимые по ТВ. За всяким политически значимым эфиром угадываются цели и задачи власти, ее настроения, отношения, ее друзья и недруги. Институционально это и не информация вовсе, а властный пиар или антипиар, чего стоит эфирная артподготовка снятия Лужкова. И, конечно, самый пиар власти. Для корреспондента федерального телеканала высшие должностные лица не ньюсмейкеры, а начальники его начальника. Институционально корреспондент тогда и не журналист вовсе, а чиновник следующей логики служения и подчинения. С начальником начальника невозможно, к примеру, интервью в его подлинном понимании, попытка раскрыть того, кто не хотел бы раскрываться. Разговор Андрея Колесникова с Владимиром Путиным в «Желтой ладе Калини» позволяет почувствовать самоуверенность премьера, его настроение на 2012 год и неосведомленность в неприятных темах. Но представим ли в устах отечественного тележурналиста, а затем в отечественном телеэфире, вопрос, заданный Колесниковым Путину: «Зачем вы загнали в угол Михаила Ходорковского?» Это снова пример из «Коммерсанта». Порой возникает впечатление, что ведущая общественно-политическая газета страны, «Вестник» отнюдь не программно-оппозиционный, и федеральные телеканалы рассказывают о разных Россиях. А ведущую деловую газету «Ведомости» спикер Грызлов фактически приравнял к пособникам террористов, в том числе и по своей привычке к контексту российских СМИ, телевидения прежде всего. Рейтинг действующих президента и премьера оценивают примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойникам, а не только хорошо или ничего. При том, что у аудитории явно востребованы и другие мнения. Какой фурор вызвало почти единственное исключение – показ по телевидению диалога Юрия Шевчука с Владимиром Путиным. Вечно зеленые приемы, знакомые каждому, кто застал центральное телевидение СССР. Когда репортажи подменяет протокольная съемка встречи в Кремле, текст содержит интонационную поддержку, когда существуют каноны показа, первое лицо принимает министра или главу региона, идет в народ, проводит саммит с зарубежным коллегой. Это не новости, а старости, повторение того, как принято в таких случаях вещать. Возможно, показы и вовсе без инфоповодов. На прореженной эфирной грядке любой овощ будет выглядеть фигурой просто в силу регулярного появления на экране. Проработав только в Останкино и для Останкино 24 года, я говорю об этом с горечью. Я не вправе винить никого из коллег, я сам никакой не борец и от других подвигов не жду, но надо хотя бы назвать вещи своими именами. За тележурналистику вдвойне обидно при очевидных достижениях масштабных телешоу и отечественной школы сериалов. Наше телевидение все изощреннее будоражит, увлекает, развлекает и смешит, но вряд ли назовешь его гражданским общественно-политическим институтом. Убежден, это одна из главных причин драматичного спада телесмотрения у самой активной части населения, когда люди нашего с вами круга говорят, чего ящик включать, его не для меня делают. Куда страшнее, что большая часть населения уже и не нуждается в журналистике. Когда недоумевают: ну, побили, подумаешь, мало ли кого у нас бьют, а чего из-за репортера-то такой сыр-бор? Миллионы людей не понимают, что на профессиональный риск журналист идет ради своей аудитории. Журналиста бьют не за то, что он написал, сказал или снял, а за то, что это прочитали, услышали или увидели. Благодарю вас.
Вполне ожидаемо, естественно, что это выступление Леонида Парфенова многие, видевшие фильм Джорджа Клуни «Доброй ночи и удачи», сравнили со знаменитой речью реального исторического лица, журналиста американского Эда Мороу, который выступил с подобным же заявлением перед своими коллегами в том числе в 1958 году. Это было время маккартизма в Соединенных Штатах Америки. И здесь даже есть похожие аналогии очень, которые употребляют, похожие, специфически похожие, которые употребляют в своей речи Леонид Парфенов. Но давайте мы вернемся все-таки туда, в этот зал, Ир, и дальше. Итак. Вот и жидкие вот... аплодисменты.
Ну, жидкие аплодисменты. Так. Дальше все пошло уже по запланированному.
А как это?
Пути.
То есть просто после этого выходит ведущий церемонии Владимир Познер.
Владимир
и
Познер.
Что?
И предлагает собравшимся поздравить Леонида Геннадьевича.
Без перехода?
С вот этой премией. По-моему, да, по-моему, там перехода не было. Дальше он говорит, что это у нас такой ток-шоу будет. Подходит к нескольким людям, которые поздравляют Леонида Парфенова. Это был, по-моему, Эдуард Михайлович какой-то, который какие-то хорошие слова
Сгалаев.
Сказал. Дальше у нас уже там было, понимаешь, что мы уже это обсуждали между собой, поэтому вот дальнейшее происходящее...
Стерлось из памяти.
Но я тебе точно скажу, что никто из присутствующих ни одним словом, ни намеком не сказал про то, что только что услышал.
А почему? Вот у меня мой первый вопрос к тебе, как очевидцу к этих событиям.
Почему нет?
Почему не Владимир Познер, который был со свободным микрофоном, который проводил, якобы, как я понимаю, свободно запланированный брифинг, так называемый, с лауреатом
очень
премии,
короткий,
да?
Да.
Объясни мне, пожалуйста, почему не Владимир Познер, никто из тех, кому микрофон достался, не сказал что-то по поводу услышанного?
Я полагаю, что есть причина одна такая вот, ну, внутренняя, что нарушены правила игры.
Так они уже нарушены.
Они нарушены.
Так и... подхватите, вам же и флаг
вот
в руки.
Когда ты сейчас упомянула замечательный фильм «Спокойной ночи и удачи», и журналиста Эда...
Мэрроу.
Мэрроу или Мюрроу, по-разному говорят.
Важно.
Мгновенно это мы тут же вспомнили. И я вспомнила, как когда этот фильм вышел несколько лет назад, Владимир Познер в одной из своих прощалок сказал... Именно это, что вот Эд Мюрроу знаменитый, легендарный человек, который в свое время кинул вызов и произнес именно вот...
Назвал вещи своими именами,
к потрясению тех, кто делал тогдашнее американское телевидение. И он процитировал это в своей прощалке. И вот естественным и закономерным было бы, да, что выходит старший товарищ, который долгое время... Ну, представлялся, по крайней мере, многим другим, неким
образцом
таким...
бескомпромиссности,
авторитетом, да, и совестью. И вот как бы это было замечательно,
и правильно,
это сослагательное наклонение, в этот момент это-то и вспомнить. И причем я уверена, что Владимир Владимирович наизусть эту знает речь знаменитую. И, по-моему, он даже чуть ли не был знаком с этим журналистом в свое время. Я уж не говорю... о том, что любимейший фильм того же Владимира Владимировича, он многократно приводил этот пример на разных встречах с журналистами, в основном региональными, которые говорили, а что мы можем сделать? И тогда он обязательно говорил, есть фильм мой любимый, «Пролетая над гнездом кукушки»,
попытаться.
Где есть герой, индейский вождь, который, увидев, что стало с бунтарем в исполнении Джека Николсона, которому сделали в психушке лоботомию и бунтаря превратили в овощи, выдергивает с корнем огромную какую-то гранитную там плиту и раковину и бросает ее в окно и уходит. Хотя, понятно, недалеко, наверное, уйдет, но говорит знаковые слова. Я хотя бы попробовал. И это любимейший эпизод, да. И вот как бы это было здесь все нечеловечески, кстати, потому что... Я думаю, что человек Леонид Парфенов реалистически мыслящий, но, безусловно, мне кажется, он рассчитывал вот на такую какую-то
поддержку
и какую-то солидарность хотя бы в этом своем узком кругу.
Да уж тем более, как говорит опять тот же Владимир Познер, мы все вспоминаем, но вспоминаем, потому что человек декларировал всегда очень схожие вещи. Он всегда стоял за правду, за честность, за бескомпромиссность, за честь профессии. В конце концов. И об этом, как сейчас справедливо Ира вспомнил, очень часто про это говорил. Да? Но тут для меня это просто была загадка, что там сидел Сурков, Путин, Медведев.
Там, я тебе скажу, там
кто представлял советскую власть в этом зале?
Советскую власть, ну, представляли, во-первых, как он сказал, там, начальники, у которых есть свои начальники,
нет,
то есть руководители каналов.
Начальники начальников были?
Был, но пришел после речи министр Игорь Щеголев, и был Михаил Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И Иван Демидов, который, как я выяснила, теперь, по-моему,
зав.
Администрация президента. Вот это, собственно, представители этой вот, да, ветви власти. Все, больше
вот
других
это для
не
меня
было.
Вот одна из главных загадок.
Загадок. Это совершенно. Вот поскольку у нас сейчас новости, для меня нет никакой загадки в этой реакции и в том, что никто эту тему не поддержал. Более того, это вообще никакой не бином Ньютона, а все совершенно очевидно.
Новости потом продолжим.
Человек из телевизора.
Ну, так мы остановились на биноме Ньютона. Почему же эта речь не была поддержана? Почему коллеги Леонида Парфенова во главе с Владимиром Познером, имея абсолютно свободный микрофон у себя перед лицом, не захотели эту тему поддержать? И хотя бы хоть что-то сказать?
В этой ситуации можно только сказать одно. Простите меня, лично, нас, за то, что мы... несем личную и огромную ответственность за то, во что превратили телевидение и телевизионную журналистику за истекающие буквально на наших глазах нулевые годы. Вот за это десятилетие в первую
так
очередь.
Сразу?
Потому что все, что сформулировал...
Хоть что-то сказать, что это услышано, что это произошло.
Все
было ощущение, что ничего этого не было.
Парфенов в этой речи непосредственно прямо касается половины тех людей, которые присутствовали в зале. Поэтому по умолчанию... Все делали все это время вид, что так и должно быть. Вначале формулировались какие-то высшие цели, что это нужно для того, чтобы страна обрела стабильность, она встает с колен и так далее. Потом это уже превратилось просто в способ существования. Люди авторитетные, влиятельные, действительно, видимо, стали бояться именно не за потерю лица и репутации, а в первую очередь за потерю места. И нужно что, по-твоему? И вернее так, нужно колоссальное мужество, чтобы это признать. И чтобы хотя бы выразить какие-то хоть слова поддержки. А выражая слова поддержки, ты говоришь, я согласен, и я в том числе вот среди тех, кто все это сделал. В отличие от Владимира Познера, который уверен, что это было обращение к власти.
Да, откуда эта, кстати, тема взялась? Это такое неожиданное толкование для меня, кстати, было.
Ну, это надо спрашивать непосредственно толкователя. Это обращение именно к своим.
К тем, кто сидел в зале.
Которые согласились вот с теми условиями, которые им были навязаны, и которые превратили телевидение им доверенное вот в эту, извините меня, временами просто подстилку. И поэтому согласиться, еще раз повторяю, это признать свою вину. Думаю, что часть людей, у которых сохранились способности к рефлексии, возможно... По ночам, не скажу, что рыдают в подушку, но, наверное, задают себе какие-то вопросы и, может быть, перед самим собой честно себе отвечают и понимают, что произошло. Но часть успокоилась, и то самодовольство, которое исходит от многих людей, оно, в общем, довольно даже сложно описывается словами. И это удар по этому самодовольству, по этому ощущению собственной силы. В первую очередь от того, что они принадлежат вот к этому некоему, как они себя считают, элитарному кругу. А на самом-то деле Леонид Парфенов сделал какую-то простую очевидную вещь. Он сделал то, что и положено делать интеллигенту и представителю подлинной элиты. Да? Он сформулировал всего лишь некие смыслы. Да? Он вначале вывел вот этот диагноз, и дальше он... Я надеюсь, во всяком случае, этот смысл, да, будет внедряться в общественное сознание. И в этом и есть задача настоящего интеллигента и представителя ответственной элиты, а не той, которая считает себя элитой только лишь потому, что занимает какое-нибудь высокое кресло и вхоже в начальственные кабинеты.
Ир, это я все понимаю.
Не пасти народа,
да.
Не пасти народа.
Понятно,
а это
да.
Именно...
А кто его в этом обвиняет, что он пасет народа?
Нет, просто есть два, да, там, два способа
взаимоотношений. Там другие обвинения, Ирочка. Там обвинения другие. Там в том, во-первых, что это опять ему уже инкриминируют нарушение корпоративной этики, что уже не раз в его жизни бывало, это раз. Во-вторых, с помощью, как это называется, группы Первого канала Кирилл Клеменов, который уже высказался по этому поводу, он обвинил Парфенова в том, что он подставил Константина Эрнста, который с таким трудом обеспечил ему возможность трудиться хотя бы в таких вот разовых вещах, которые он сегодня воспроизводит на Первом канале, это раз. А во-вторых, Парфенов понимал те условия, систему координат, цитирую я по памяти Кирилла Клеменова, в которой мы все существуем. Как же он мог позволить себе здесь что-то еще говорить? Либо ты принимаешь, либо ты не принимаешь. Я вот так этот упрек услышал.
Да, Леонид Парфенов, безусловно, нарушил корпоративные правила игры, этику. Плюс показал, что он перестал принимать эти правила игры. Наступил для него какой-то предел, когда он считает невозможным существовать в этой системе координат. Есть два варианта. Реалистический и утопический. Да? Реалистический – никак дальше в этой системе координат не работать. И, скорее всего, так и будет. А утопический – система координат постепенно меняется и продолжается работа. В это я тем более не верю. В нынешней ситуации все приближающие нам предвыборную кампанию.
Я задаю тебе вопросы сегодня, да? Это случается редко обычно. Теперь еще одна точка зрения, что Леонид Парфенов, как всегда, тонко уловил меняющуюся атмосферу в стране. Это тоже уже многие его коллеги высказали, что вот он знает, когда и в какой момент это говорить. Вот он точно почуял, что в этот момент уже можно это говорить. Как ты относишься к этой точке зрения? Насколько она для тебе близка?
Если бы он тонко почуял, в какой момент именно в этот можно это говорить, то, очевидно, мы бы увидели это в трансляции, и это было бы в сюжетах. Мы увидели, что это нельзя говорить. И это первый признак. Потому что именно эта тема, он называл там другие в своей речи, не стала информационным поводом, не стала никаким событием. Просто в новости эта речь практически не попала. Маленький фрагментик был в поздних новостях НТВшных. Больше нигде. Поэтому...
Зато на сайте Первого канала выложено целиком.
Ну, на сайте Первого канала выложено целиком, потому что, в общем, даже самые ревнивые охранители понимают, что бессмысленно это загонять совсем уже, да, делать вид, что этого не было. И, тем не менее, это сайт, это люди, которые заходят в интернет, а мы понимаем, что это не основная телевизионная аудитория, а телевизионная это как раз это не увидела и не услышала. А дальше, вот потому что будет происходить, мы поймем, уловил ли Леонид Парфенов веяние времени, что наконец можно стало говорить, или пошел наоборот, вопреки всему и вопреки этим правилам игры. А даже если, например, и уловил, допустим, да, но есть другие способы сегодня высказывания в том же ЖЖ, в ряде печатных СМИ, у которых, ну, несопоставимый охват и так далее с телевизионным. Но то, что он это сказал именно в этой среде, в этой обстановке и этим людям, говорит о том, что это требует безусловного мужества, человеческого, гражданского, какого угодно, потому что он обращался именно к тем людям, повторю, которые всю эту ситуацию довели вот до сегодняшней, когда уже действительно просто полная катастрофа. Независимо, да, ну и плюс еще, опять же, задача вот представителей элиты человекообразованного и интеллигентного именно улавливать, а иногда и опережать это время. Может быть, время, когда, я уверена, что оно наступит, когда можно действительно будет говорить, через какое-то время наступит. Но он сформулировал невозможность существования в нынешней ситуации, невозможность, пагубность, и именно пагубность для общества.
Еще один вопрос. Разделяешь ли ты позицию, опять же, Владимира Познера, который был одним из первых, кто прокомментировал это выступление Леонида Парфенова, что бессмысленно вообще-то обращаться к телевизионщикам, к начальникам? Именно поэтому он сделал вывод, что Леонид Парфенов обращался именно к власти, а не к тем, кто исполняет ее задания, кто исполняет ее указания, да? Потому что, я хочу просто его процитировать специально, вот пока ты говорила, открыла. Это адресовано было не Добродееву, не Ернсту, потому что, в конце концов, эти люди выполняют определенные указания. Мы это все. Ну, не знаю, все ли понимают, но, безусловно, многие это понимают. Это было адресовано не им, говорит Познер. Им завтра скажи, ребята, вперед, работайте так, как вы считаете нужным. Я вас уверяю, что информационная часть телевидения изменится категорически. Не кажется ли тебе, что как-то слишком... низко оценивает моральные и профессиональные качества нынешних телеруководителей Владимир Познер?
Ну, мне-то кажется, что в этих словах есть некая охранительная такая позиция, так же, как и у Клеменова, вывести именно своих начальников из-под удара и сказать, что они-то хорошие.
Но только... То есть они могут и по-другому?
Да, они могут по-другому, и они очень талантливые, он абсолютно прав, и они могли по-другому. И в их жизни были те же прекрасные моменты, когда в условиях свободы они это делали по-другому. И в этом-то и заключается весь ужас, что вот это и сближает профессии, как известно, первую, вторую, древнейшие, когда будешь делать все, что тебе говорят, когда ты согласен на любые условия, потому что ты чувствуешь себя подчиненным, и потому что либо тебя заставили, но, к сожалению, мы-то знаем, что ситуация была такая, что прежде чем начали уже жестко заставлять, было прогибание под этот изменчивый мир и добровольное соучастие и участие во всем происходящем.
Профессионализм, как меру профессионализма определять в таких условиях, кто прогнется более естественно,
начальственного, да? Профессионализма и вот этого вот чиновничьего в данном случае, да, служение именно так определяют, кто быстрее
и органичнее,
и главное, угадает момент, когда нужно прогнуться. Те, кто не угадали, как мы помним, в начале 2000-х годов, пошли лесом, да, или
так
в сторону моря.
Профессионализм этих людей, тогда объясни мне.
Профессионализм в том, что они высокопрофессионально делают как то, что им по душе, так и то, что им глубоко не по душе.
То есть это то, к чему мы должны стремиться, по мнению Владимира Владимировича Познера?
Нет,
объясни мне, я хочу понять этот месседж.
Видимо, он пытается нам вот то же самое играть в предлагаемых обстоятельствах по предлагаемым правилам. Да, в этом смысле Леонид Парфенов резко выломался из этих правил и тем самым, хочешь не хочешь, озлобил или противопоставил себя так называемому сообществу, потому что никакого сообщества давно уже нет.
Третья точка зрения. Оценка ли речи Леонида Парфенова, опять же. Что это ему нужно было для самоочищения, то, что у него совесть его мучает, что он и в какой-то степени принимал в этом участие, а потом и вообще был в рядах предателей, когда откололся от коллектива во время разгрома НТВ, и вот этого как бы рана незаживающая, которая в нем болит и горит, и он должен был очиститься, и это было его самоочищение. То есть, по сути, резюмируя всю вот эту вот, что было высказано многими коллегами, опять же, Леонида Парфенова, это было нужно, прежде всего, ему. То есть здесь не было никаких благородных целей назвать вещи своими именами и таким образом попробовать что-то изменить в сложившейся ситуации.
Я не вижу ничего дурного в том, что если человек действительно испытал какую-то потребность очищения, я не вижу, в чем особенно должен каяться Леонид Парфенов, потому что, да, там, может быть, был действительно довольно сложный с точки зрения этики и взаимоотношений в этом конкретном коллективе момент, но ни в чем последующем дурном, в каких-то кардинальных изменениях, измене взглядом Леонид Парфенов замечен потом не был, это мы знаем. Поэтому, во-первых, людям свойственно меняться и пересматривать свои позиции, и я совершенно не согласна с теми, кто припоминает какие-то там грехи 10, 20 и 30-летней давности, если, конечно, это не глобальные какие-то грехи. И я не согласна с теми, кто, значит, считает, что единожды когда-то там, поступив не так, как хотелось бы, человек дальше не имеет права ни на что.
Можно я в скобочках тут замечу, возвращаясь к истории с НТВ, что и тогда, в тот момент, тот же Леонид Парфенов публично сделал свой выбор. Давайте про это вспомним. В отличие от многих его товарищей по НТВ, которые сначала туда-сюда таскали портреты через двор Останкина свои, да, и громко заявляли о том, что они все вместе, и мы как дураки, я это сама помню, поскольку я этот митинг практически вела с прямого эфира «Эхо Москвы», как дураки их всех защищали, когда они там стояли на сцене, обнявшись. И потом большинство из них очень тихо на цыпочках вернулась в ту же самую структуру и прекрасно себя чувствует.
И даже,
после громких заявлений, да, в отличие от Парфенова.
И даже в этой ситуации я и тогда не осуждала прямо, и вот так открыто и сейчас не берусь.
И у нас
что
есть такой ярлык «Парфенов предатель», да?
Ну, у меня его и не было, и нету «Парфенов предатель». И говорю еще раз, вся последующая жизнь это доказала, что он был достаточно цельным человеком и последовательным. И в первую очередь всегда служил своей профессии и делал то, что он считал необходимым делать, и никогда это не было ни стыдно, ни противно, ни конъюнктурно, ни уж тем более никогда не был замечен вот в том, что он в открытую выполняет какие-то указания и действует в угоду своему или какому угодно, ну, вот этому вот высшему начальству.
И еще одна точка зрения, уж совсем умопомрачительная, конспирологическая, которую я уловила, опять же, в тексте Кирилла Клименова, и очень многие за нее ухватились, что это якобы плановая акция, плановая постановка, и что текст-то ему подсказан кем-то, что не зря так у него дрожали руки, и не зря этот человек, обладающий феноменальной памятью, не смог прочитать текст по памяти, а должен был читать его по бумажке, что за этим стоит какая-то третья сила, и Парфенов стал вот такой инструментом в руках какой-то третьей силы, которая призвана была раскачать лодку, спровоцировать ситуацию и что-то тут такое устроить, какую-то революцию. Я уже боюсь произносить имя Бориса Абрамовича Березовского, но не исключаю, не удивлюсь, если в чьих-то устах и эта история, и эта версия возникнет.
Ну, я, честно говоря, не уловила. Я прочитала тоже этот комментарий Клименова, и вот эту вот версию конспирологическую я не уловила. Мне показалось, что там есть дикая обида и злость даже на вот то, что... И я думаю, что во многом, кстати, и объясняется вот реакция такая, либо никакая, либо довольно злобная. То, что людям вот сказали, что на самом деле делают они. И кто-то озлобился, потому что он не хочет этого слышать. А кто-то, наверное, представил, что на этом месте мог быть я.
И это
я
мои
тоже,
слова.
Это мои слова.
Мой текст, моя роль.
Я тоже так думаю. Я тоже так хотел бы сказать. Но вот черт, я опоздал. И в этом тоже есть причина вот этого отторжения. Потому что... Всем абсолютно, я уверена, всем самым циничным, самым прожженным, совершенно понятно, что он сказал на самом деле то, что есть, сформулировал то, что есть. И, конечно, не предложил выхода из того, что есть, потому что это невозможно сделать никакому человеку, одному тем более. Но, во всяком случае, зафиксировал эту ситуацию. Я вспоминаю не первый раз... 2004 год, когда был 10-е юбилейное ТЭФИ, и в тот момент как раз и к этому моменту выгнали Парфенова из эфира, выгнали Шустера из эфира, погнали Хрюна со Степаном, и тогда еще Академия собиралась, были общие собрания, утверждались номинанты, встал Эдуард Сагалаев и сказал, что вот мы тут делаем вид, что все хорошо, что вот мы такое сообщество.
Это когда было?
2004 год. У нас праздник, но мы не должны себе, то есть, обольщаться и делать вид, что все хорошо, потому что на самом деле все очень плохо. И мы должны выступить с неким письмом, декларацией. Мы академия, если мы сообщество, где мы обозначим свою как минимум тревогу тем, что происходит сегодня с телевидением, со средствами массовой информации,
с
обществом, да, и со свободой слова. И академия проголосовала за то, чтобы сделать такое письмо. Большинством голосов, кстати.
И это письмо было,
и было поручено это написать Эдуарду Сагалаеву. Угу. Я выступала в качестве такого лид-обработчика. И что же ты думаешь? Оно было написано, его можно сегодня найти, прочитать на сайте, где все говорилось. Это было... Вот в тот момент это действительно было скорее обращение к власти, потому что говорилось о том, что мы все понимаем, что происходит. Мы все этим озабочены. И мы не можем считать нормальным такую ситуацию. И ненормальная ситуация, что мы награждаем программы, которых сегодня уже нет в эфире, не из-за того, что они не популярны, а от того, что они неугодны, от того, что потребовали их убрать и так далее. Дальше история известная. Письмо написано, распространено.
Нет, напомни, она уже всеми забытая.
Да, но это очень важно. Письмо написано было, распространено по электронной почте, пришло к членам Академии.
Тогда президентом ТЭФИ был Владимир
Познер. Владимирович Познер. Он поставил так вопрос, что если подпишут половина или чуть больше половины, то мы это письмо, которое стало называться декларацией, зачитаем во время церемонии.
А он как-то свою позицию озвучил по отношению к тому, что там, к содержанию этого письма?
Нет. Никак. Более того, до сих пор непонятно, поставил ли он под ним подпись. Когда к нему потом уже обратились, журналисты с вопросом, подписал ли он его, он ответил без комментариев. Интересная позиция для президента тогдашнего Академии. Короче говоря, подписало 36 человек. И президент Академии принял решение не зачитывать его со сцены. И более того, потом звучали мнения, что Академия — это не политическая, даже не общественная организация, ну, в таком вот смысле, да, как общественная организация, а это профессиональная организация, цель которой — определять лучших и награждать. Вот и все. И вся фронда тогдашняя заключилась только в том, что премии были вручены тем, кто уже не работал в эфире. Вот та точка отсчета, да, после которой становилось только еще хуже. Хотя, может быть, зачитая это тогда, тоже, может быть, ничего бы не изменилось.
Но это же, опять же, чтобы это попытаться.
Это был бы гражданский поступок.
Ну, конечно,
это
назвать вещи своими именами.
Попытка, да, называние вещей. И, возможно, поскольку все-таки в Академии к тому моменту было там 135 или сколько-то человек, и действительно в большинстве своем люди известные и влиятельные, возможно, кто его знает, это же теперь уже не докажешь, и проверить невозможно,
ну,
как бы что повернулось.
Ну, уже следующая история уже подошла.
Да, да. Было бы сформулировано вот это мнение внутри, еще тогда худо-бедно, правда, уже на глазах хереющего сообщества.
Я, кстати,
в глазах, да, Владимира Владимировича, когда я потом посмотрела вот эти крупные планы, я увидела вот это сожаление, потому что даже если бы это стало в тот момент для него точкой вот жизни на экране, но это было бы жирной, красивой, мощной точкой, когда, после которой человек входит в историю. Да, ну если не, может быть, не историю, прям историю,
Ира,
мировую,
оказалось, что это не так уж и просто. И мы это видели по тому состоянию, в котором находился Леонид Парфенов на трибуне этого молчащего зала, да? Это очень непросто. Поэтому, когда говорят, что подумаешь, там, что он там такого сказал, он ничего там такого не сказал. Он это сделал. Он это сделал. Я вот не считаю, что ни в коем случае не надо, это будет преступлением, если мы будем преуменьшать значимость этого поступка. Это, безусловно, поступок с большой буквы «П». Я за это очень Леонида Геннадьевича Парфенова уважаю и поддерживаю. И, ей-богу, мне кажется, что будет очень подло со стороны коллег, если они сделают все для того, чтобы осмеять этот поступок. Да?
А я бы вообще
или замолчать
его. Я бы вообще предполагала, что это основа для какой-то широкой дискуссии, и не только профессиональной, в которой должны принять участие и молодые, и зрелые, и разные, которые бы вначале обсудили бы все, что сказано, и потом бы предложили, может быть, какие-то свои пути. И те молодые люди и журналисты, которые сегодня не выскажут вот эту вот солидарность, да, мне кажется, что они против себя действуют.
Ну, и в финале мы возвращаемся к журналистской речи, но уже другого персонажа. Это 1958 год, Соединенные Штаты Америки. Это фрагмент из фильма «Доброй ночи и удачи», который, собственно, и реконструирует тот исторический момент выступления журналиста Эда Мэрроу.
Возможно, моя речь никому не принесет пользы. Возможно, когда я ее закончу, меня обвинят в том, что я выношу ссор из избы, а вашу ассоциацию примут в потворстве еретическим и даже опасным идеям. Впрочем, сложное хитросплетение телекомпаний, рекламных агентств и спонсоров от моей речи не пострадает. Мое стремление, пожалуй, даже мой долг, поговорить с вами, журналистами, о том, что происходит с радио и телевидением. Ответственность за свои слова несу я один. Нашу историю мы творим сами. Если через 50 лет или 100 в архивах еще сохранятся пленки с программами наших трех главных телекомпаний, то эти черно-белые цветные изображения станут свидетельством упадка и отстраненности, даже бегства от реального мира. Сейчас мы богатые, сытые и самодовольные. У нас врожденная аллергия на неприятные и тревожные новости. И это отражают средства массовой информации. Если мы не прервем гонку за богатством и не осознаем, что телевидение в основном используется для того, чтобы отвлекать, развлекать и отстранять нас от действительности, то те, кто финансирует телевидение, смотрит его и создает его, увидят истинную картину реальности слишком поздно. Вначале своей речи я сказал, что историю творим мы сами. Если мы продолжим жить, как живем сейчас, история нам отомстит. Ее месть не замедлит нас настигнуть. Давайте хотя бы иногда громко говорить о важности информации. Давайте помечтаем о том, что когда-нибудь, в субботу вечером, вместо развлекательного шоу мы увидим критическую программу о состоянии образования. А через две недели вместо комического шоу услышим анализ политики на Ближнем Востоке. Пострадает ли от этого имидж компаний, спонсоров субботних шоу? Будут ли протестовать их акционеры? Случится ли что-нибудь плохое? Или миллионы людей лучше разберутся в явлениях, определяющих будущее нашей страны, а значит и будущее ее компании? Тем, кто скажет, люди не будут это смотреть, им это неинтересно, безразлично, скучно, я отвечу. По мнению одного репортера, есть доказательства несправедливости этих утверждений. Но даже если они верны, нам терять нечего. Если эти утверждения верны, и телевидение годится лишь для того, чтобы развлекать, значит, телевидение теряет свою ценность, и мы скоро увидим, что битва проиграна. Телевидение может учить, просвещать, даже вдохновлять, но только при условии, что люди хотят использовать его в этих целях. В противном случае телевидение — это просто куча ящиков, начиненных лампами и проводами. Доброй ночи и удачи.
«Человек из телевизора».